Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю пока свою ежедневную. Все спрашивают пока. Почему пока? Потому что все под Богом ходим, скажем так. О, Георгий Мегрелишвили. Добрый вечер из колодца Якова. Давайте не забудем про лайки, говорит Кобайн. Добрый вечер, Чехия приветствует и так далее, и так далее. Ирина Запрядышева, уже скучаем без вас. Я хочу вам сказать, я тут обновляю, еще компьютер стоит, такой у меня маленький компьютер, с которого я хочу потом запускать всякое видео, ну, аудио-видео, для того, чтобы не мучиться с телефоном, вот так не дергаться. Значит, во-первых, предмет дня. Ну, вы знаете, я ставлю это самое. Вот это вот Катя купила. Мне это очень понравилось. Я не знаю, где-то за границей она купила вот цвет вот этот. Понимаете? Такой, ну, прямо вот... И звук. Да, пусть стоит. Ничего в нее поставить нельзя, но тем не менее красиво. Значит, несколько слов по поводу субботы. Суббота удалась. Напишите, пожалуйста, ваши впечатления. Я имею в виду уважаемых, ну, у меня все уважаемые, но в данном случае уважаемые патроны. Значит, посмотрела нормальное количество людей, то есть соразмерно патронам. Понимаете, да? В прямом эфире было мало людей, 35 человек, что-то такое, но потом все посмотрели, кому пришли ссылки. И, конечно, важная история, что там был Виталий Портников, который меня просто сразил. Он прекрасен, он великолепен, он не просто умен, это вот такое вот украшение нашей такой... украшение нашей такой политологической панорамы. Потом мы разделим его, мой разговор с ним, на небольшие части, которые я буду давать в основном эфире. Но если вы хотите, так сказать, быть свидетелями, задавать вопросы и так далее, пожалуйста, подписывайтесь на Patreon, ну и вообще подписывайтесь. У нас растет понемножку подписка, но сейчас везде тяжело, но то, что происходит, меня вполне устраивает. В общем, история с... да, вот Мария, «Этер дуже сподобався, цікаво було слухати Портникова». Да, да, потрясающий, потрясающий человек. О, Дмитро Берлин. Портников бог. Ребята, аккуратней. Я ему после этого написал: ты крутой. Он мне ответил: не перехвалите. Значит, теперь, дорогие друзья, перейдем к делу. Анна Липец, Матвей Юрьевич, интересного и легкого эфира. Значит, смотрите. Сегодня, пока мы с вами разговариваем, происходит... важное событие с нашим другом Робертом. Оно заключается в том, что Роберт находился в одном очень далеком среднеазиатском городе, центральноазиатском. Узбекистан, Киргизстан, ну, вы знаете, сейчас не поймешь, и мне было неинтересно, главное, что он был. И после этого на трех самолетах с паузами между каждым самолетом 12 часов, лучшего не было. Он вот сейчас должен прилететь в Ереван. И в Ереване он будет, и это будет почему хорошо? Потому что там была огромная разница во времени, и он, бедный, падал, ну, потому что, представляете, я говорю: здравствуйте, добрый вечер, а у него там типа 5 часов ночи. Ну, в общем, короче говоря, сложно было, теперь будет проще. Но ничего, он все организовал и так далее. Единственное, вы знаете, он всегда наблюдает за флажками, то есть за вот этими ограничениями. Поэтому я сегодня... А он сегодня не может, потому что он вот сейчас там в самолете летит. Поэтому я буду просто вам всякое читать, как я обычно это делаю, для того, чтобы не будить зверя. Понимаете? Потому что я не могу одновременно следить, что-то менять и так далее. Ну что ж, вот теперь давайте начнем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Много и хорошего, и плохого. Ну, есть пару таких приятных вещей. Это визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Но давайте начнем не с этого. Вы знаете еще раз, что мой эфир – это дайджест. Я для вас в течение всего дня собираю интересные новости. Значит, несмотря на то, что прекрасная Венгрия собирается отчаянно блокировать начало переговоров Украины с Европейским Союзом о вступлении, то есть это не вступление, не перепутайте, а начало переговоров. Для этого должно быть решение. Венгрия просто стоит насмерть. И что сделал Орбан? Орбан не просто отправил в Соединенные Штаты делегацию, чтобы они не давали помощь Украине финансовую и оружие. А более того, он сейчас сам едет в Соединенные Штаты для того, чтобы уговаривать их не давать помощь Украине. А насчет истории с европейским сообществом голосование будет 14 и 15-го. Приурочено к моему дню рождения голосование, я им так сказал, то там проблема заключается в том, что Венгрия явно, ну, не знаю, все говорят, что Венгрия будет вот стоять насмерть. Но другие говорят, что на них такое давление и такие угрозы, что может быть. В общем, посмотрим. Но, тем не менее, как говорил Владимир Ильич Ленин, идеи проникают в массы. И вот решили подсчитать, а сколько же обойдется вступление Украины в европейское сообщество. Я хочу вам сказать, ну, как бы это, ну, большая сумма, но, ну, что поделать. Смотрите, членство Украины может обойтись в ЕС в 130-190 миллиардов евро. Но, возможно, Евросоюз сможет сэкономить, и ему это точно будет выгодно. В декабре начинается саммит ЕС, на котором, вероятно, будет дан официальный старт многолетнему переговорному процессу о вступлении Украины в ЕС. Ну, многолетний, посмотрим. Многолетний он, не многолетний. Немецкие экономисты задаются вопросом, сколько денег придется потратить, чтобы интегрировать в Евросоюз эту, цитата, не очень богатую, в основном аграрную страну с большим населением. Исследование провел Институт немецкой экономики в Кёльне. Эксперты приходят к выводу, что вступление Украины в ЕС станет историческим шагом и приведет к многочисленным положительным последствиям в целом для ЕС и для отдельных ее членов. Среди главных плюсов – расширение внутреннего рынка ЕС примерно на 30 миллионов человек и увеличение сельскохозяйственных ресурсов. Вот такая история. Так что в Польшу инвестировали 70 миллиардов. Сейчас в общей сложности 90. Но Украина – огромная страна, поэтому мне кажется, что вполне понятны такие цифры. Значит, ну, мы же скачем по всем новостям. Вы знаете, я их вот что увидел, то засейвил. В конце ноября 2023 года издание «Важные истории» выяснило, что в Минобороны РФ начали вербовать женщин в штурмовые отряды для участия в войне в Украине. О наборе объявил батальон «Эспаньола», созданный радикальными фанатами футбольных клубов. «Эспаньола» входит в состав подконтрольных Минобороны ЧВК «Редут». Значит, в октябре 2023 года «Важные истории» также писали, что другой батальон «Редута Борз» тоже приглашает женщин отправиться на фронт в качестве снайперов и операторов дронов. В марте 2023 года Шойко заявлял, что в спецоперации участвует 1100 женщин. Значит, ну, он готов положить всех. Понимаете? Он готов положить всех, Путин. Профессор Преображенский пишет такую, как бы такое замечание, но я не свидетель этому, но, может быть, вы свидетели, если вы в разных странах. Читая стоны уехавших из России в Европу о том, насколько в России лучше то, сё, пятое, десятое, я имею в виду, я имею только один вопрос. Отчего вы не возвращаетесь? Ну, действительно. Вот, я хочу вам показать вот этого человека. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, какой пацанчик клевый. Ну, типа Джеки Чана, да, вы думаете, вот такой вот. Посмотрите, красивая улыбка такая. Сейчас вам объясню, кто это. Как выглядит настоящий айтишник? Вот еще. Сейчас. Надо ж вас порадовать. Вот он, посмотрите. Во как прыгает, да? Чтобы вы поняли, кто это. Это Тимур Савельевич Вахрамеев, хотя и является мировым судьей, это судья, мировой судья, имеет самое прямое отношение к IT. Он оштрафовал Apple на 400 тысяч рублей, Google на 3 миллиона, Twitch на 13 миллионов, Zoom на 115 миллионов и Tinder на 10 миллионов рублей. За Тиндер в нашем черном блокноте ему подготовлен отдельный котел, пишут ребята. Понимаете, поэтому этот улыбчивый паренек оказывается мировой судья. И видите, как он. Удивительная история произошла в Лос-Анджелесе. Я ее просто читаю вам как казус, потому что понять ее трудно в наше время. В Лос-Анджелес прилетает самолет из Копенгагена. На борту человек по имени Сергей Владимирович Очигава, который не знает, кто он и как попал на самолет. При нем ни билета, ни паспорта. В системах его нет, в списке пассажиров тоже. Как сел на рейс, не понимает никто. И тут текст по-английски. Можете себе такое представить? Очень такое весьма интересное заявление Зеленского. Вообще, вот я написал, вы там видели заставку, Зеленский атакует. Зеленский делает сейчас такие шаги, которые, ну, как бы это сказать, ну, в общем, правильные шаги. Давайте так, мы... Ну вот я вам сейчас прочитаю, и вы поймете, почему, ну, наверное, правильные. Сейчас поймете. Deutsche Welle. Зеленский исключил переговоры и компромиссы с Путиным. Об этом он заявил в интервью латиноамериканским СМИ во время поездки в Аргентину, сообщает РБК Украина. По словам Зеленского, Путин не заинтересован в независимой Украине, поэтому переговоры невозможны. Президент Украины напомнил, что в 2014 году после оккупации России части Донбасса Путин заявлял, что он против полномасштабной войны, лишь помогает русскоязычным. Цитата. «Если это так, зачем он пошел полномасштабной войной? Все, что он говорит, это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине, ему нужна Украина как часть анклава России», отметил Зеленский. Значит, он абсолютно все правильно сказал, имеется в виду, ну, по сути, да? То есть захват всей Украины, и дальше он там пойдет, как сегодня сказал политтехнолог, который был у меня, он сказал, он пойдет, пока его не остановят. Значит, смотрите, какая история. Тут совершенно другая проблема. Ну вот смотрите, Зеленский сказал, что он исключил переговоры с Путиным. Рассмотрим это с технической стороны. Представим себе... что оружия нет, того нет, этого нет, денег не дают и вообще полный швах. И надо будет входить в переговоры. И вот непонятно. То есть мне объяснили сегодня, зачем он это сказал, предположение. Но вы понимаете, он как будто отрезает. И если, например, пойдет дело про переговоры, то кто же будет переговариваться? Никто, кроме Путина, вот и там есть серьезные документы, ну, скажем так, кроме президента, не имеет права подписи. Значит, ну что там, Лавров или Мишустин или что-то вот такое вот, да? Не очень это понятно. Теперь идем дальше. Значит, что предполагается, почему он сказал, повторил эту фразу на фоне многочисленных статей, разговоров по поводу мирных переговоров? Есть две версии. Первая версия, что этим он показывает Западу, что он категорически против переговоров, поэтому давайте помощь. То есть он как бы отрезает, вы знаете, там же были такие разговоры, что, ну, можно идти к переговорам туда-сюда, но важно, что украинцы принимают решение сами. Правильно. Вот он и говорит, как президент страны, никаких переговоров с Путиным, потому что Путин не хочет России. Я вам сегодня дальше прочитаю, там всякие фразы Путина, значит, по этому поводу. А я спрашиваю, я говорю, а как же ему выйти с этого положения, если действительно надо будет провести переговоры? И появилась такая версия, что, например, перед переговорами, если вот уже понятно будет, но это будет не завтра, вы понимаете, это черти когда будет, то он, например, отойдет от власти. Причем, я не знаю, ну, какая будет процедура, не знаю, неважно. То есть он уйдет от власти, чтобы не перечеркнуть вот эту свою непримиримость, последовательность и так далее. И подписывать будет уже какой-то другой президент или председатель Верховной Рады и так далее. Вот какая-то такая история. Но он пошел в атаку. И сегодня вы, я вам еще прочитаю, вы будете знать. Вы знаете, вот я вам часто читаю Игоря Иртенева, это промежуточное стихотворение, но оно совершенно удивительное. И вы знаете, что он его написал, Иртенев, в 19-м году. Я просто поражен. Вот про нашу с вами жизнь сегодня. Всяк в этой жизни поживает на свой естественный манер. Портной кальсоны подживает, гребет бабло миллионер. Корова на лугу пасется, несет пургу свою лоза. По небу космонавт несется, зажмурив в ужасе глаза. А Бог за всеми наблюдает аж с первого творения дня и с интересом ожидает, чем это кончится херня. Вот это абсолютно точно про наше сейчас время. Потому что Боженька сидит сверху и наблюдает, чем это все закончится. Если все составляющие, я вам вчера говорил, все составляющие этой формулы абсолютно неизвестны. Каждый может сделать шаг, который поменяет всю конструкцию. Важная новость про выборы. Выборы президента России пройдут и на оккупированных территориях Украины. Российский ЦИК принял решение о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, они это называют новые регионы, где действует военное положение. Ну, значит, я сегодня в утре февраля смотрел ролики разные, там женщина с микрофоном, она говорит, все, у нас все готово и так далее. И показано потрясающе, я вам не могу показать сегодня, вы знаете, из-за того, что Роберт в дороге, показано очень смешно, как Центральная избирательная комиссия голосует. это важно, вот это мы присоединяем, вот это важная вещь для волеизъявления новых регионов, они тоже люди, они должны, они граждане России. Охренеть. И все они говорят. И они же преступники все, понимаете? Офигеть. Пишет Владимир Рыжков. Вы знаете, политик замечательный. Вот тоже, знаете, вот интересная история. Вот интересная история с Рыжковым. Вы знаете, вот после Немцова, на мой взгляд, лучшим президентом для России был бы Володя Рыжков. Блистательно, блистательно образованный человек, историк. Смышленый, умен, остр на язык и прочее, прочее, прочее. Он очень классный, очень классный. Фарида Валиева спрашивает, а куда делся Рыжков? Никуда, он в Москве. Ну, в Москве или где-то, он в России, он никуда не уезжал. Он очень, ну, естественно, его не пускают ни на какое телевидение, ничего. Да, он, Ева Нова пишет, он спокойный. И вы знаете, мы часто, помните вот это знаменитое видео с его, где он с Жириновским, где еще, ну, это на НТВ, вот это вот, как у них там, где они там боролись друг с другом. Люда К. пишет, поздравляем Макаревича с днем рождения, здоровья хорошему человеку. Мы поговорим еще про день рождения. И, понимаете, он, и вот... Помните, я вам вчера читал про то, что вот погибло вот это поколение. Понимаете? Ну, как погибло? Ну вот Рыжков и сейчас, ну, как бы в летах, ему не 25 лет. Понимаете? А представьте себе, что этот упырь Путин будет, например, до 36 года. То есть двойной срок. И не сдохнет, ничего. То есть это, конечно, серьезная история. То есть сожженная жизнь, уничтоженная жизнь. Понимаете? Так вот, что он пишет. Наблюдаю все больше видеообращений народа лично к Путину. Жены мобилизованных, замерзающие жители многоэтажек, противники мигрантов и прочее. Этим должны заниматься партии, депутаты, оппозиция, парламент, но их давно прихлопнули. Вот и множатся видеочелобитные царю, никого больше нет. Правда. Виталий Рувинский пишет Андрею Макаревичу 70 лет. Невероятно сложно выбрать что-то любимое, потому что почти все любимое. И он цитирует Макаревича. «А с чего корове той веселиться? И удой плохой, и надо телиться. Если кормят их, бедняк, только сеном, а ежели что не так, по спине поленом. И поля зовут, но бежать не стоило, все равно найдут за рога и в стойло. Есть из детских лет коровьи души, лечит старый дед кнутом пастушьим. Ежели веру в чудо у ней убили, ежели было худо и не любили, ежели даже кто-то холит и нежит, так это только тот, кто потом зарежет». Вот почему Макаревич великий? Потому что написал про корову, но не про корову. Понимаете? Вот настоящие поэты это умеют. Причем возраст, ну, он только внешне изменился. Ну, как меняется человек в 70 лет. Но это совершенно невероятное украшение ну, во-первых, нашей жизни, но это так эгоистично немножко можно сказать, а во-вторых, украшение песенное, украшение поэтическое, понимаете? Потому что ему все равно, вот это, когда он делает сейчас песни, то у него музыка – это просто для того, чтобы, ну, вот как у Акуджавы была музыка, понимаете, да, не более того. Он потрясающий. Я горд, что я его современник. И... А вы знаете, между прочим, открою один секрет. Когда я учился в ГИТИСе, это был 76-81 год. Значит, ну, в ГИТИСе были довольно свободные нравы, и там была такая комната, ну, не комната, а дополнительный домик такой, в котором была аудиостудия. И однажды туда стали приходить ребята какие-то. Короче говоря, вот это вот «Пока горит свеча», вот это первое исполнение, «Пью за вас». Ну, в общем, короче говоря, на моих глазах они писали свой первый альбом. Ну, писали песни, которые потом стали их первым альбомом. И вот Дарья говорит правильную вещь. Она говорит, Макаревич – это всегда честно. Да, 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 да. Ну, великий, великий. Понимаете? Он великий. Пишет Ксения Ларина. Приснился Эльдар Рязанов. Очень красивый, молодой, с темными кудрями, широкой улыбкой. В свитере и уголком воротничка белой рубашки. Одним уголком. Ну, это ей снится. Мы обнялись радостно и дали, Саныч, когда в эфир придете, пора уже. Рязанов вопросительно глянул на помощника Вадима. Вадим кивнул и сказал, конечно, надо прийти. Только вот хороший ли у вас оператор, спросил Рязанов. Мне же нужно будет показать свои картины. Картины мы подснимем, Эльдар Александрович. Вы их покажете в кадре, а мы их потом отдельно снимем крупно. На самом деле Рязанов не писал картины, а стихи. Очень грустные стихи, пишет Ксения. Я ужасно скучаю по моим умершим гостям. Иногда прямо до слез. И она цитирует его стихи. Я не то чтобы тоскую, возьму в руки карандаш, как сумею нарисую скромный простенький пейзаж. Под водой летают галки, солнце ярко-черный цвет, на снегу кровавым жарком твой прозрачный силуэт. От луны в потоке кружев льется синенький мотив, и бездонный смелый ужас смотрит в белый негатив. Дождь в обратном странном беге, чей-то невидимка след, тень огромная на небе от того, чего и нет. Легко. Легко. Знаете, очень многие ушли, которые для нас были виртуальными авторитетами. Понимаете? Виртуальными авторитетами. И вот Эльдар Александрович Рязанов, он был таким авторитетом, он был очень честным, он как Макаревич был очень честный в своих фильмах. И у него есть просто, ну фееричные абсолютно, просто фееричные фильмы. И не те, которые на виду. Ведь «О бедном гусаре замолвите слово» – это же его фильм, правда? Помните, там Мерзяев, Олег Басилашвили играет Мерзяева такого. Вообще, колоссально. «Осенний марафон» чего стоит? Он заявление Путина дают понять, что он хочет подчинить не только восточные регионы Украины, но и всю страну и людей, считает министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок. Ее колонку опубликовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. По мнению Бербок, в случае замораживания конфликта у Путина будет возможность восстановить военные силы Российской Федерации, и рано или поздно начать действовать более жестко, возможно, даже за пределами территории Украины. Это означало бы лишение Украины день за днем суверенитета и идентичности, а также то, что российская угроза для безопасности Европы сохранится. А, осенний марафон Данелия, простите, пожалуйста, ну тоже великий, ну простите. Ну у них вот в таких фильмах почерк одинаковый. Все равно все такие крутые, все взяли и умерли. А сейчас что? Ну то есть могли бы быть фильмы такие же, но сейчас же надо только шаманообразные фильмы. Замечательно написал «Неважно». Ну зачем стихи, поэты и прочее? Не нравится мне стали передачи Гонопольского. Испортился он, потому что кто ему платит, донатит, с чем общается по делу? А мы чё, фу, перехожу к Дмитрию Гордону. Баба с возу кобылі легше. Глава МИД ФРГ подтвердила, что Германия продолжит поддерживать Украину не просто из лояльности. Мы поддерживаем ее, чтобы она могла освободить свой народ от ада, и потому что это отвечает нашим собственным интересам безопасности. Вот так она сказала. Ну и вы знаете, там Германия увеличила вдвое, ну и так далее, и так далее. Наш патриарх – это нечто. Патриарх Кирилл в проповеди в честь праздника иконы Божией Матери «Знамение» рассказал, что несмотря на существующие скорби, мы живем в благополучное время в реально свободной стране. По словам главы РПЦ, таких свободных стран, как Россия, он знает всего 5. Вот тут я прочитаю про Израиль, но тут не только Израиль. Пишет рыжая израильтянка, я иногда ее вам читаю. Нахрен такой будильник? Только что в 7:15 у нас в Маалоте прозвучала сирена воздуха. Опять над нашим районом сбито 7 ракет. Меня сорвало с кровати воем сирены, забежало в самую защищенную комнату и услышала эти жуткие бабахи. Позвонил муж, он на работе, и сообщил, что можно расслабиться, так как ракеты сбиты. На видео муж снял итог работы железного купола. Короче, всех с добрым утром. Ну и, конечно, я вам хочу рассказать про сегодняшнюю ночь. Такую довольно интересное происшествие было сегодня ночью. В 4 часа я проснулся от бабахов. Схватил телефон. Бабахи были далеко. Ну, как-то не у меня под носом. Я, значит, думаю, что это такое? И тишина. И вдруг идет воздушная тревога. Короче говоря, они выпустили ракеты. Это именно были ракеты. Там они еще шахеды выпустили, но по другому региону. И они выпустили ракеты. И тут не совсем понятно, почему воздушная тревога была после. Ну, может быть, это какие-то были скоростные ракеты. Я не знаю, мне все равно. Самое главное, дорогие друзья, что сбили абсолютно все ракеты и сбили абсолютно все шахеды. Значит, ну, вы понимаете, для меня не очень важна воздушная тревога, потому что я не бегу в подвал куда-то там. Я могу вот только перебраться вот у меня здесь на лестничной площадке, где лифт и так далее. Ну, как-то считается, что это безопасное место. И меня порадовало, что 100% сбили. Понимаете? Очень, очень круто. Но разные средства массовой информации пишут, что вот они начали начали работать по инфраструктуре, что-то вот такое. Ну вот посмотрим. Частенько стало. Вот, Искандер 1 и баллистика, пишет Иванова. Ну да, да, да. Галина Захарчук, мы в Харькове тоже не бегаем. Ну, вы понимаете. Матвей Юрьевич, баллистические ракеты сверхзвуковые. Ну, вот еще раз, понимаете, никто же никого не винит. Что я там буду винить, что оно не завыло? Самое главное, что они умудрились их всех сбить, всех до одной. Правда, эти же ракеты, когда, вы знаете, сбивают, то они не обязательно взрываются. Этот боекомплект, он падает вниз. И вот сегодня я показывал в моей программе, ну, такая воронка. Удивительно, что никто не погиб. Вот 20 метров туда, 20 метров сюда. Конечно, взрывной волной там порушило дома. Это в частном секторе. Ну, в общем, короче говоря. Значит, вот, конечно, Вован и Лексус, вот эти два, я не понимаю, как они это делают. Быков побеседовал с прокремлевскими пранкерами, Вован из которых представился главой офиса президента Украины Ермаком. Блогеры спросили мнение публициста по поводу ударов украинской армии по Белгороду и Москве. Быков объяснил, что ему обидно, когда убивают русских, но он понимает действия военного руководства Украины. Я жду не дождусь того дня, когда Мариуполь будет взят украинцами. Претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы. В конце разговора писатель выразил надежду, что хоть как-то сможет быть полезным для украинского государства и предложил издать свою новую книгу в Украине, а средства продажи передать в ВСУ на закупку дронов. Там он еще сказал, что, ну, надеюсь, вы это не передадите, надеюсь, вы это не передадите русскому телевидению. Ну, конечно, все это будет показано по телевидению и будут говорить про предателя, и там, ну, в общем, короче говоря, тоже, понимаете, Быков это наш с вами современник, гордость литературы, это такой, ну, особый фрукт, понимаете, это вот совершенно уникальные люди, которым нужно давать там все награды, которые, ну, и прочее, ну, всякое вот такое. И он в изгнании, он, ну как, у него все нормально, он в Соединенных Штатах преподает. И, ну, понимаете, остается быдлота. И в этом нет, да, Дмитрий Быков, понимаете, в этом нет никакого оскорбления. Просто если нет писателей, поэтов, если стихи читает Гонопольский, понимаете, то и все, ну, скажем так. Если об умерших поэтов 200 лет назад напоминает Гонопольский, ну, вы понимаете, да? Ну да, меня сейчас смотрит 5000 человек. Ну, не 5 же миллионов, не 50 миллионов. Интересную вещь написал Александр Морозов. Вот смотрите, какая интересная вещь. В общении теперь много новых, но уже устоявшихся фраз. Беседовал в Берлине с одним из бывших преподавателей из высшей школы экономики. Вспоминали тех и этих, вспомнили профессора Ха. Мол, ну как там у него дела? Собеседник говорит, вроде писали, что он там зиганул. Ну нет, сказал я, он просто недостаточно четко выразился. Все-таки он не призывал, как Прилепин, брать Киев. Или как профессор Козырев не называл идейных противников самодержавия предателями Родины. И дальше он в скобках пишет. Но словечко «зигануть» укрепилось, как я понял. И вот понимаете, вот появилась у нас с вами, вот когда говоришь по телефону, появилась такая интересная история. Ну, вот я прощаюсь с Катей, говорю, да-да, ну, Катя, давай. Вот говорю слово «давай», «давай». И она, ну, давай, давай, да. То есть, да, это вот как «я вас услышал». Вроде грубая фраза, а на самом деле «я же вас услышал», то есть у меня нет сейчас решения, но «я вас услышал». Ну, вот такое. И вот мы сегодня говорили с приятелями, что слово «зиганул» – это совершенно потрясающе. Понимаешь, оно не обозначает, что ты зиганул, что ты вдруг стал фашистом и так далее. Это такое, ну вот, например, шаман, он на каждом концерте зигует. То есть он не зигует, но он зигует. Понимаете? Это очень здорово, это очень правильно. Зиганул, и оно просто. Просто говоришь, зиганул, чувак, да, и все. Вот, понимаете, Венгрия, конечно, жжет. Перевожу с украинского. Члены Венгерского института международных вопросов и сотрудники посольства Венгрии в понедельник начнут двухдневные обсуждения за закрытыми дверями в Вашингтоне, чтобы призвать прекратить помощь Украине. Это организовано институтом Heritage Foundation, пишет Guardian. Ну, понимаете, то есть пруд венгры. Еще про Макаревича. Пишет Володя Варфоломеев. Год примерно 82-й, мне 16 лет. С простеньким кассетником еду на другой конец Москвы к взрослому человеку, которого мне порекомендовали. У него дома стоит крутая аппаратура, два катушечника, усилитель, мощные динамики. По договоренности с хозяином я переписываю на принесенную с собой кассету песни, не звучавшие тогда по радио. Обратите внимание, 82-й год. То есть это вот тот альбом, который он записывал на моих глазах. Потому что 76-й, 81-й, а в 82-м оно пошло в публику. Разговорились. Обладатель музыкального богатства оказался профессиональным военным, что, помню, меня сильно поразило. Майор советской армии, оказывается, слушает запрещенную «Машину времени». Так я познакомился с музыкой, которую слушаю до сих пор. Когда живешь долго, есть риск увидеть, как замыкается круг и как любимая группа снова переходит на полулегальное положение, а ее основатель объявляется иноагентом. Вы представляете, Макаревич, иноагент. Но Андрей Макаревич сегодня отмечает всего лишь 70-й день рождения, так что, надеюсь, вместе с нами он еще застанет очередной и неизбежный поворот с юбилеем. Опять политика. Германии нужно свыкнуться с мыслью, что, возможно, придется вести оборонительную войну, заявил генеральный инспектор Бундесфера Карстен Бройер в интервью. По его словам, то, как Россия вооружается и как себя позиционирует Путин, вызывает беспокойство. И дальше он говорит такую фразу: возврата во времена, предшествовавшие полномасштабному российскому вторжению в Украину, не будет, подчеркнул генерал. Ну, неправы. Они, знаете, вот такой большой корабль, который разворачивается, он медленно разворачивается, но разворачивается. Они начинают понимать, что все может быть плохо. Значит, про сериал вот этот, про пацана, слово пацана или как там оно называется. Значит, что я вам хочу про него сказать? Я его не смотрел, я его смотреть не буду, поэтому никакой оценки дать не могу. Почему я его не буду смотреть? Вы знаете, у меня требование к кино не правда вот какая-то вот такая, вот что вот это вот такое. Потому что правды мне хватает в жизни. и в художественной форме вот эту правду мне потреблять незачем. Просто я себя оберегаю, понимаете? Но все говорят, что это очень правдивый и правильный сериал, что он действительно показывает взаимоотношения в 90-х годах, и вот это вот все, вот это, ну вот то, что в этом, я думаю, что многие из вас видели этот сериал. Ну, в общем, короче говоря, почему я вспомнил об этом сериале? Да, Ольга Лаврентьевна, очень тяжелый, об этом все пишут. Все говорят, что он сделан как бы правильно в том смысле, что он показывает, и еще раз, я передаю слова людей, которых я уважаю, что он в том смысле очень правильный, что он показывает, почему сейчас так. Еще раз, не знаю, но почему я вспомнил об этом сериале? Потому что не все знают, откуда произошло «Пацан». «Пацан». Это интересно. Слово «пацан» происходит от еврейского слова «поц». Пришло из Одессы времен царской России и означает «мужской член». «Пацан» – не «пацан», а «пацан» или «пацан» – это тот же член, только маленький. Так называли малолетних преступников в кругу взрослых уголовников. Славик Гончаров пишет. Фильм про... Нет, вот Кирилл Даровский. Интересен даже не сериал, а как в итоге народ его переварит, романтизирует, нормализует, стигматизирует, ужаснется, да ни с чего бы. Непонятно, дискуссия идет, это хорошо. Я думаю, Кирилл, что он попал в точку, как брат и брат 2. Понимаете? Это такие стигмы такие. Это вот попадание в народный характер. Каждый себя, так сказать, либо время видит, либо себя видит, ну и так далее. Поэтому я думаю, что он будет нормально воспринят, но вот Славик Гончаров пишет, фильм про то, что было, это наша история. Только что посмотрел 7-ю серию. Ну, еще раз, дай бог, если это хороший сериал, честный и так далее, никаких проблем. Пишет Латынина. В Казани на шахеды вместо прежней бензопилы вроде бы будут ставить реактивные двигатели. Скорость будет 600 км, а не 200, и звук совсем другой. Это приведет к определенным трудностям для прежней украинской системы обнаружения и поражения шахедов, которая была настроена на обнаружение именно прежнего движка, а сбивали шахеды команды с пулеметами на джипах. В худшем случае на шахед придется тратить дорогие ракеты ПВО, явная цель – перенасыщение украинского ПВО. Это одна из мелких деталей, которая показывает, как быстро меняется ситуация на поле боя в этой войне и со стороны Украины, и со стороны России. Как техническая эволюция происходит на наших глазах. И как Запад пока на нее никак не реагирует. Судя по статье Washington Post, там вообще не видят, что одна из главных причин неудачи украинского наступления – это стремительная эволюция российской армии. Ну, про удар я уже говорил. 8 ракет были выпущены. Я стал заглядывать в телеграм-канал Владимира Пастухова. Вы знаете, я очень ценю Владимира Пастухова. Он иногда такой замедленный, но он очень умен. И смотрите, что он пишет. Пока все происходит предсказуемо, и это хорошо. Я неоднократно писал, что жизнь путинского двора все больше подчиняется ритуалам, выросшим из глубин традиционной, в значительной мере средневековой, русской политической культуры. Одним из таких ритуалов является народный плач о снисхождении. Мол, батюшка, не оставь нас сиротами и венчайся уж в конце концов на это чертово царство. А кандидат, соответственно, тянет до последнего, мнется, отнекивается и соглашается, когда уж край, когда уж взяли такую ноту, что барабанная перепонка не выдерживает. Все так и произошло. Мямлил, мямлил, но отцу героя отказать не смог. Почему это хорошо? Потому что если их можно предсказать в малом, то есть шанс научиться предсказывать и в большом. Пока все по шаблону, и это сходит с рук до тех пор, как жизнь подбросит нестандартную задачку. Ну, я бы возразил по двум пунктам. Первый пункт, что мы знаем все эти... знаем все эти ритуалы и знаем, какая цель у Путина, какая цель на дубе том. Так сказать, не знаю. Кроме того, нестандартная задача. Ну вот, пожалуйста, русская армия, которая была архаична и так далее, сейчас открыла заводы, фигачит все вот это. Понимаете? Нет, они могут за счет ресурсов, за счет мяса и так далее... Не очень я согласен в этом смысле. Но то, что ритуалы, вот смешно. Вот понимаете, они вот как бы шоры и все навеки наши. В Госдуму страны-оккупанта внесен законопроект о закреплении статуса Азовского моря как внутреннего водоема России. Значит, должны проголосовать... в конце 23-го года. То есть, другими словами, они вот берут море и говорят, а теперь это море наше. Потом будут отвоевывать это море. День рождения. День рождения. Константин Олейни. Как же я мечтал увидеть эфир с Матвеем и Портниковым. Матвеевич, будет ли возможность посмотреть эфир в записи? Спасибо. Константин, значит, еще раз повторяю. Дорогие друзья, по субботам у меня специальные эфиры для патронов. Дорогой Константин Олейник, подпишитесь, пожалуйста, станьте патроном хотя бы на маленькую сумму. Вы будете получать ссылки и будете видеть либо в прямом эфире эти эфиры, которые идут у меня по субботам, либо будете смотреть их потом в записи, потому что ссылка есть. Понимаете? Но это специальные эфиры. У меня особое отношение к тем, у кого ко мне особое отношение. Подписывайтесь, дорогие друзья, если вы хотите видеть эксклюзив. По субботам, пожалуйста, подписывайтесь на Patreon. Ставьте, становитесь патронами моими. Слушайте, вот Алиса Брунна Фрейндлих, которая вот, ну, украшение театра, украшение кино. Внучка Алисы Фрейндлих поздравила ее, внимание, с 89-летием. «Будь здорова, бабушка, еще столько песен и сценок с правнуками разучивать». 8 декабря отметила свой день рождения легендарная актриса, звезда советских фильмов Алиса Фрейндлих. Значит, ну, в любви, признание в любви и так далее. В общем, замечательная актриса. Я, кстати, с ней знаком. Она прекрасна. Она просто прекрасна. Она просто прекрасна. Вот, знаете, полезный совет нам с вами от Даниэля Дефо. Самая высокая степень человеческой мудрости – это умение приспосабливаться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним грозам. Вот надо нам с вами учиться, хотя война нас с вами многому научила. Многому. Многому научила. И научила быть спокойными. Ну, научный факт. Где бы мы сейчас были, если бы не гениальный ум Дмитрия Менделеева? Ну, мы же с вами знаем таблицу Менделеева, которая якобы пришла ему, приснилась. Такое бывает. Мозг ночью систематизирует. А, значит, где бы мы сейчас были? Этот человек был не только великолепным химиком, но был разносторонне развит в самых разных областях. Некоторые интересные факты из его жизни. Одним из хобби Менделеева было собственноручное изготовление чемоданов. Именно он придумал нефтепроводы и систему хранения этого полезного ископаемого в цистернах. Вопреки распространенному мифу, видите, наоборот, свою знаменитую периодическую таблицу ученый придумал спустя годы напряженного труда, а не увидел ее во сне. Поэт Александр Блок был женат на дочери Менделеева. Подобно Леонардо да Винчи, Менделеев увлекался проектами летательных аппаратов. Однажды он даже поднялся на высоту в 3 километра на воздушном шаре собственной конструкции. Менделеев трижды был номинирован на Нобелевскую премию, но так и не получил ее. Вот вы понимаете, в чем дело? Мы, конечно, очень часто думаем о них, да, Майя пишет, во сне более поэтично. Ну да, Менделеев не открыл ни одного химического элемента. Но, тем не менее, мы его ценим. Мы его ценим не за это. Для нас, вот мы только про Леонардо да Винчи знаем, что он и это делал, и то делал, и так далее. А остальные у нас такие плоские. Понимаете, мы знаем что-то одно. Ну вот видите, Менделеев, я тоже этого ничего не знал. Стихи с историей. У нас был радиоприемник «Урал» в детстве, и были пластинки на 78 оборотов, знаете, такие. Я не помню, это Тамара Церетели или, как же ее звали, очень популярная была певица с таким, такая уже в возрасте. В общем, короче говоря, любимая песня моей мамы. Я думал, что эта песня написана, ну, во времена Пушкина. Понимаете? Потому что певица, которая ее исполняла с таким цыганским... Нет-нет, не Баянова. Цыганским... Нет-нет-нет, ребята. Это, еще раз, это конец 50-х, начало 60-х годов. А она исполняла ее с таким цыганским таким подходом, в общем, короче говоря. Значит, и вдруг я узнаю. Нет, нет, это не Бригвадзе. Ребята, не надо, я вспомню, скажу. Это написал Николай Константинович Доризо, наш с вами современник. Родился в 23-м году и умер в 2011 году. Боже, как собирались мама, ее подружки за столом, и как они пели эту песню. О, Изабелла Юрьева. Спасибо большое, Каро. Изабелла Юрьева. Вот те, кто помнит Изабеллу Юрьеву, вот ее вот эту вот манеру, вот такую немножко плаксивую и так далее. Боже мой! И я, когда сейчас прочитал эти строки, все нахлынуло на меня, все, что только может быть. Но как душещипательно, как, понимаете, не такая абсолютная песня, которую можно петь за столом, и такая вот, ну, вы сейчас поймете, понимаете, вот абсолютная, вот как можно было написать такую песню? Нет, она не народная. Ну, может быть, народная, но вот я же не знал, что это Доризо. Помнишь, мама моя, как девчонку чужую, я привел тебе в дочки, тебя не спросив. Строго глянула ты на жену молодую и заплакала вдруг, нас поздравить забыв. Я ее согревал, вот тут они начинали плакать, и теплом, и заботой, не тебя, а ее я хозяйкою звал. Я ее целовал, уходя на работу, а тебя, как всегда, целовать забывал. Если ссорились мы, ты ее защищала, упрекала меня, что не прав я во всем. Наш семейный покой, как могла, сохраняла, как всегда позабыв о покое своем. Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю, только руки твои ту беду отвели. Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. Я не знаю, кто написал музыку, но музыка под стать стихам. Это вот такая настоящая народная песня. И вот эти вот, как они вот, вот знаете, когда они плакать начинали? Я ее согревал и теплом, и заботой, не тебя, а ее я хозяйкою звал. И вот это разрывало сердце. Я ее целовал, уходя на работу, а тебя, как всегда, целовать забывал. Николай Константинович Доризо, который написал очень много песен, которые действительно стали народными. Вот. Вот такое вот. Да, Галина Боева эту песню часто пели. Да. Причем, что интересно, ее Владимир Трошин пел. Не слышал. Я вроде все песни знаю Трошина. «Зеленый огонек такси» и так далее, и так далее. А, понимаете, дело не в том, что вот здесь вот написали, что эфир ретро. Он не ретро. Это эфир... Ну вот, например, вот написали, значит, что вспомнил маму, там написали и так далее. Вот для этого я вам читаю. Для этого. Каро пишет, она еще романсы пела, бабушка ее любила. Так это же делали как романс, там музыка такая. Все, будем заканчивать, дорогие мои. Спасибо 5000 зрителей. Я очень надеюсь, что хотя бы вы наберете 2000 лайков. Спасибо вам большое. Композитор Богословский? Боже, я ж Богословского знал, мы дружили, я бы ему такое спасибо сказал. Сколько он... Поразительно. Ну вот видите, не знал. А это для него была проходная песня. Значит, дорогие друзья, поставьте лайки, очень вас прошу. Дальше. Те 5000, которые меня смотрели, порекомендуйте мой эфир. И проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Очень многие не подписаны. Здорово было бы, если бы вы подписались. Это второе. Третье. Если вы хотите видеть мои эфиры, значит, специальные, которые идут в субботу, с эксклюзивными гостями, ну и так далее, и так далее. Пожалуйста, станьте патронами. Внизу ссылка. Подпишитесь, станьте патронами на небольшую сумму или на большую сумму. Да, рублевые донаты возможны только на чашку кофе без регулярной подписки. Послушайте меня. На первый субботний стрим пришла ссылка, на второй уже нет. Я сейчас вам хочу сказать, что мы ликвидировали из-за сложности подписку на чашку кофе, потому что, ну, очень сложно потом все это считать. Я не могу, я просто не могу, ну, сил нет Роберта мучить, понимаете? Потому что тут и здесь, и надо ответить на ваши письма и так далее. Давайте его не мучить. Есть подписка в Патреоне. В Патреоне все организовано для того, чтобы вы получили ссылки и так далее, и так далее. Спасибо вам большое. Возможно, сегодня ночью будет очередная воздушная тревога, и что-то будет лететь, поэтому украинцы, пожалуйста, будьте внимательны, а вы подписывайтесь на Patreon. Если все будет в порядке, Бойкая пишет, киньте кофе в Матвеевича. Да. Кстати, на руль яхты я уже насобирал, осталось на все остальное. Спасибо вам, мои дорогие, я вас очень люблю.